Разбор полета.
Добрый всем вечер. Это программа «Разбор полет». Программа, напоминаю я, о людях, о решениях, которые люди принимают, и о том, какими мотивами они руководствуются. Ирина Воробьева и Оксана Чиж.
И у нас сегодня в студии девушка, известная на всю страну. Я бы так сказала. Евгения Чернове. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Я тут не одна.
Да, со своим сыном. У нас в студии, да, сегодня не одна, и сын Лева, который не отпускает маму свою. Вот просто буквально не на секунду.
И мы решили, можно понять.
Да, и мы решили, что будет отлично, если Лёва будет с нами здесь, в этой студии. Итак, у нас есть традиционный вопрос программы, с которого мы всегда начинаем. Это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном, которое вам приходилось принимать.
Да, будучи уже в колонии, мне предложили написать помилование на президента Российской Федерации. И я очень хотела к своему сыну, но приняла решение, что если я подпишу это помилование, то ничего у нас в стране не изменится. И вообще с президентом Путиным я не ссорилась. И как бы мне не за что просить у него прощения.
А кто предлагал? Как это предложение было вообще озвучено? Откуда оно взялось?
Ну, меня вызвали в штаб колонии, да, и человек по правам человека союз представлял, он пришел ко мне и говорит, что мы, вот я от Мерзляковой Татьяны Георгиевны, это наш омбудсмен по правам человека.
Да. А, по правам человека.
Да, по правам человека, вот, и она хочет тебе помочь, и вот нужно написать просто на нее заявление о том, что ты хочешь помиловать, чтобы тебя. Конечно, я этим шансом непременно воспользовалась, но я не знала, что нужно написать признание вины для этого. Я написала как есть, то есть о том, что мне жаль, что так все получилось, и что я могла бы еще, если минутку посидела и подумала, могла бы додуматься, что нужно пойти все-таки взять ребенка и написать заявление в прокуратуру о том, что я вижу, да. Но вот так получилось, сложилось. Я на эмоциях просто нажала этот репост. И как бы вот этой бумаге я написала, и получилось, что немножко непонятная ситуация, когда они начали ко мне приходить каждый день и спрашивать, а что ты написала, это же не признание вины. То есть как тебя помилуют, если нужно написать признание вины? А я говорю, ну я не признаю свою вину, как я напишу эту бумагу. То есть. И не писала, и так в течение недели, может и двух, они каждый день меня дергали в штаб. Чтобы просто разъяснить, как бы, чтобы я написала, у меня было время подумать. И вот я пришла к мысли, что оправдание для меня это все-таки самый лучший вариант будет.
Это очень понятное решение. Когда вы узнали, что вы выходите на свободу, как все это происходило? То есть вот это все, пересмотр и так далее. Вот это как все было? Ну вот вы отказались признавать вину, да, отказались обращаться к президенту, хотя на самом деле признание вины не является обязательным для помилования, да, и мы тоже все это знаем прекрасно. Вот дальше что было? Вот вы отказались и поняли, что дальше сидеть придется. Что было еще?
Ну, я собралась все свои душевные силы в последний, вот как-то, не знаю, рывок, что ли. Думала, ну, сейчас еще остался месяц, да, еще там. Ну, досижу, ну, хорошо. Но тут начались конфликты с заключенными, с девушками, с осужденными, которые не поняли, почему я отказалась от помилования. А потому что они действительно с большими сроками там сидят. И для них помилование – это как шанс выйти на свободу, который на самом деле практически неосуществим. То есть я как спрашивала в колонии, помилования не было никогда в этой колонии просто.
А вы сидели с каким-то большим количеством людей в камере?
Нет, как объяснить-то? Сначала это был отряд, то есть там 80 человек. 80 человек, женщин осужденных. А потом, вот после того, как случился конфликт с осужденными, меня посадили в одиночную камеру. Они назвали это безопасное место, чтобы оградить меня от конфликтов, так скажем. Чтобы мне никто не навредил.
А это действительно было нужно вас ограждать от конфликтов?
Я просила не делать этого. Я замолчала просто от очередной несправедливости. На неделю я ни с кем не разговаривала. Даже с Андреем. Просто у меня был очередной шок, и я не понимала, за что меня вот так в одиночку бросили.
Давайте вернемся к событиям, которые предшествовали вот этому заключению. Я, мне кажется, какое-то из интервью ваших смотрела, читала уже после освобождения. Вы сказали, что если бы можно было вернуть время назад, вы бы снова нажали эту кнопку репоста. А почему?
Потому что сейчас вот с этой всего, то, что я проанализировала и вижу, как сложилась ситуация, и это было просто необходимо даже в масштабах страны, чтобы разобраться, как система реагирует вообще на то, что происходит вот с людьми и в интернете в том числе.
Ну, как мы видим, система реагирует так, что посадили-то вас, а не тех людей, которые выложили этот ролик.
Это пока. Я буду добиваться того, чтобы виновные были наказаны. Они виновные вышли на свободу.
Если еще немножко отмотать раньше, вот вы же переехали в Копейск, ну, не за такой большой промежуток времени до того, как это произошло. Вы, я так понимаю, там последние несколько лет жили в Екатеринбурге, правильно? На вас как-то жизнь там повлияла? Потому что я так понимаю, что в Копейске еще до истории с репостом вы занимались какими-то вещами, ну, отстаиванием там условно каких-то своих представлений о справедливости и так далее. Вот мы из «Новой газеты» знаем даже про прозвище «Копейский ревизор». Что это за история такая?
Сейчас просто жители Катайска обиделись на
Катайск,
вас,
что вы
называете. Ну, они, в принципе, обидчивые, в том числе и предприниматели, да, о которых я снимала свои сюжеты. И они, ну, сначала создали общество против меня, то есть они спрятались за фейками, пытались меня всячески обидеть, задевали мою маму, задевали моего сына, моего бывшего мужа добрались, то есть били мне окна в квартире, то есть вот, ну...
Это владельцы магазинов или кто?
Ну, они под фейками, то есть под... мы не знаем, кто это, но будем разбираться, опять же. Привет, Катайск!
Да, про Катайск мы много чего успели уже прочитать. Да, Лёва решил у нас погулять по студии. Все, кто слышит это, у нас Лёва гуляет по студии. Да, ничего страшного. Вот у нас, да. Я вот о чем хотела спросить. Вот человек, который вот начинает такую деятельность, то есть ходит, снимает, да, пытается как-то вот какой-то справедливости добиться, это что? Это какое-то тоже было ваше решение? Вот я смотрю и вижу просроченные продукты в магазинах. Вот когда я вижу просроченные продукты в магазине, я там, ну, условно
кладу
говоря...
Кладу их назад?
Нет, я не кладу их назад, нет. Я устраиваю разборку, но на уровне вот там какого-то
менеджера... Что же вы, часто такие плохие?
Да, тут? И вот они убирают это с полок, я успокаиваюсь и ухожу. Я же не знаю, они потом положат обратно или нет. Но вы как-то все время идете дальше. Это что? Это ваше врожденное какое-то чувство справедливости или как? Это всегда было у вас? В школе началось, дайте догадаюсь?
Нет. Дело все в том, что я один раз купила просроченный фарш в городе Катайске, выкинула его. Второй раз пошла, купила в другом магазине опять какой-то просроченный продукт, пришла домой, обнаружила его собственную несвежесть, взяла чек, пошла менять, мне сказали, мы менять не будем. Как бы я уже не профессиональный, как говорится, ревизор, но уже знала, что как бы с чеком должен поменять этот товар. И то есть я как бы уже поняла, что здесь творится беспредел в Катайске. И решила, что вот сейчас я в магазин пойду, я уже пойду со включенной камерой. Для того, чтобы, да, вот этому продавцу, ну, как бы вот своей съемкой сказать, что нельзя так делать.
Просто. Вам не страшно в этот момент? Потому что я сама из небольшого города. Это немножко другая жизнь.
Все всех знают.
Все всех знают. Все будут тыкать пальцем. Все потом будут за спиной шептаться. И вот опять-таки, там, не знаю, жаловаться маме и все остальное.
Да, я же не знала. Я же только приехала. Я как бы не знала, что вот так все как нецивилизованно просто.
Хорошо, вот вы взяли камеру, пошли, значит, в магазин, снимали и потом выкладывали это ВКонтакте, правильно понимаю? Или что? Или сначала сказали, вот я это выложу, если вы не решите проблему?
Там так бесполезно говорить, они проблему в этом не видят.
То есть нормально.
Они мне говорят, да, серый фарш, это нормально. То есть они нам говорят, просто говядина, она вот так окисляется и дает серый оттенок.
Ну, город небольшой, съедите магазинов немного.
Да.
Ну ничего, у нас такой, да, у нас сегодня эфир. Просто мы еще раз напоминаем нашим слушателям, что в программе «Разбор полет» у нас сегодня шумно, потому что у нас сегодня Евгения Чудновец в студии и ее сын Лёва, который по понятным вполне причинам совершенно не готов отпускать маму куда-то далеко или близко, вообще не готов. Поэтому мы решили, что они должны быть в этой студии вдвоем. Также напомню нашим слушателям, хотя они хорошо знают эту историю, напомню, что Евгения была осуждена и попала в места лишения свободы за то, что, собственно, ВКонтакте нажала на кнопку репоста очень короткого видеоролика, на котором издевались над маленьким ребенком. То есть никакого отношения к происходящему на этой видеозаписи Евгения не имела, но, тем не менее, ее осудили именно за репост этого ролика. И на данный момент люди, которые выложили этот ролик в сеть, никоим образом не осуждены. По этому поводу было много самых разных публикаций у наших коллег. И вот сейчас Евгения на свободе, слава богу, и у нас в студии со своим сыном Лёвой. Мне вот правда очень интересно, когда вам говорят, что серый фарш – это нормально, а говядина окисляется – это тоже ок, то здесь, ну, какие вообще варианты есть с этим бороться? И главное, есть ли смысл с этим бороться, если это нормально для Катайска? Одно дело, когда это...
У меня был смысл. У меня ребенок еще маленький, и я ходила в ближайшие магазины, и далеко мне, ну, просто неудобно было ходить. И я начала этакую, как бы, чистку собственного магазина, в котором находится рядом, чтобы мне просрочку лично и моему ребенку не продавали.
Угу.
А потом, поскольку я выкладывала это видео, уже, ну, они действительно стали вот свои товары более как-то, ну, тщательнее осматривать. И людям это, некоторым нравилось, которые ходили в те же магазины.
То есть вас начали поддерживать?
Да, у меня образовалась команда.
Происходило это все в группе «Типичный Катайск», насколько я понимаю?
Нет, у меня своя группа реалити-шоу. Но начала, да, в «Типичном Катайске» выкладывать.
Ну вот комментарии же, наверное, бывали разные. Кто-то поддерживает, а кто-то, ну тем более интернет — такое пространство, где, в общем, легко и многим приятно быть агрессивными, да? Наверняка же видели кучу каких-то комментариев, которые вот делать нечего, это все от праздности,
да.
Куда ты лезешь, сиди дома, воспитывай сына. Ну, это я сейчас, да, так гипотетически моделирую. Нормально на это реагируете? Вот, ну, опускайте же, наверное, руки.
Я вообще, да, я очень чувствительна к мнению людей, я всегда прочитываю все, что пишут. Мне интересно со стороны критики и вообще. Но я понимаю, почему они так делают. Они просто защищают вот то свое место жительства, и им неудобно думать, что вот их травят там.
А, то есть вот принять мысль о том, что им продают серый фарш,
да,
не
продавали,
могут.
Продавали и будут продавать. Ага. То есть это же надо к этому прийти, принять ситуацию.
Угу.
Это сложно. Особенно если там все, ну, большинство там молодежь, что уехала в другие города зарабатывать, люди там уже в возрасте в основном все живут.
«Новая газета» и Павел Коныгин, который съездил в Катайск, он написал большую публикацию на эту тему, очень интересную про Катайск, писал о том, что действительно у вас конфликты с бизнесменами возникли там, с некоторыми особенно, которые... Ну, как пишет Коныгин, причастны как раз и к этому тоже делу, с этой видеозаписью. Но вот когда начались не осуждения в сети, это нормально, а когда начались именно наезды,
звонки,
да, вот угрозы, то почему вы не приняли решение, не знаю, уехать, а тут маленький ребенок, как вообще?
Решение уехать у меня практически возникло уже через месяц пребывания в Катайске. И это не из-за угрозы, а потому что мне было там неинтересно. Вот. Но угрозы, конечно, действовали на меня подавляюще. Ну, я вот такой, как оптимист, альтруист, не знаю. Я думаю, ну, я расскажу вам, ну, что, ну, неправильно, неправы вы. Ну, что, посмотрите, действительно ведь так. То есть, видео за видео я им объясняла и объяснила.
Uh-huh.
То есть, они мне сначала говорили, ты имеешь право снимать. Я им рассказала, что имею, то есть, закон, да, объяснила. И вот тем самым заслужила какой-то уже авторитет и доверие. И мне уже не было так страшно, у меня уже образовалась команда там из 12 человек.
Тоже ходили, снимали магазину?
Да. Угу. Из этого всего сделала реалити-шоу, и это было интересно и читабельно.
Ну, а потом случился август 2015 года. И в этом смысле, когда вы посмотрели это видео, у вас не было сомнений, что все-таки это не стоит публиковать, что это не должно быть публичным?
У меня была возможность посмотреть это видео. Я несколько раз его посмотрела. И я просто, может быть, где-то почувствовала, что это надо сделать. Потому что я сыграл и антиавторитета Даниляна Эрнста, который действительно, по моим знаниям, он уже очень много кому угрожал, обижал.
Мы говорим о местном бизнесмене.
Да,
сделаю пометку.
Да, бил, то есть, как, то есть человек неадекватен и опасен. И когда ты точно знаешь, что это его фейк, и там творится реально безобразие, еще и подписано, что это детский лагерь, то как бы это просто необходимо было сделать, чтобы разобраться, что происходит.
А давайте, чтобы наши слушатели понимали, что происходит, давайте еще раз расскажем им, значит, про историю про человека с фамилией Данилян. Ну, для наших слушателей уже скажем, что началась история с того, по словам Евгения Чунавец, что этот человек претендовал на руководство вот этого детского лагеря, но проиграл. А вот что было дальше?
Значит, ему либо случайно, либо специально попадает флешка вот этой Куршевой Татьяны, вожатой из этого же лагеря. И он ее просматривает и начинает думать. И придумал.
Там вот это видео, да?
Да, там не одно. Там было три видео. И одним из них, самый короткий, ну, он обычно с телефона сидел, телефон у него так себе, видимо, самое короткое только и загрузилось. То есть, возможно, он бы и все загрузил эти видео. Он отправил директору и вожатой, и в Одноклассники, и ВКонтакте эти видяшки. То есть вожатая говорит ему о том, что да какая-то порнография, что ты меня, что ты от меня хочешь, это я снимала в воспитательных целях. Директор вообще не отвечает на его сообщения. И значит, он просто свою угрозу выполняет. Он выкладывает в сеть. И говорит о том, что в Катайске, в типичном Катайске, пытается публиковать, но не получается у него. То есть администратор блокирует это видео и говорит, что ну, мы только текстовую часть публикуем, а это мы не будем публиковать. Ну вот.
А как видео-то в итоге? А вы-то как увидели видео? Подождите, видео не было в типичном Катайске.
А у меня администратор типичного Катайска, мой хороший друг. И вот, и он мне спрашивает, Валерия Лиса, это фейк Даниляна, говорит, это он, Данилян? Я говорю, да, я могу тебе сказать, что у меня есть доказательства того, что это он. Вот, а я у него взамен спрашиваю, Красная Руи или это, и он, ну, на видео. Да, и он говорит, да, это Красная Руи. И все, я делаю репост.
Вот у меня по ходу этого сюжета есть несколько вопросов. А вот это такое какое-то выгодное место руководителю лагеря Красной Орлы, почему за него была такая борьба?
Ну, потому что в Курганской области мало вообще таких мест, лагерей, так скажем, детских, да. И в Катайске их только два. И вообще в Катайске таких, ну как сказать-то, вообще мест для работы очень мало. И быть директором чего-то, какого-то вот такого лагеря, для них это особый статус. То есть предприниматели там пруд пруди просто. Они там все торгаши, продают и друг дружке. А вот директоров очень мало.
Но опять-таки с публикации новой мы узнали, что после того, как вы сделали репост, вам звонил, как я так понимаю, господин Данилян и угрожал. А почему это его разозлило? Он ведь сам пытался опубликовать этот ролик. Он добивался того, чтобы он стал публичным. Что его взбесило в том, что вы сделали репост?
Ну, потому что я раскрыла его. То есть он же под фейком это все
делал. Вы написали, что это Данилян?
Да, я написала, что это Данилян. И все, конечно, он сразу начал мне угрожать.
Хорошо, что было дальше? Мы знаем, что следователь сделал скриншоты, да, насколько я понимаю. А как это было, как вы узнали, что к вам есть претензии со стороны правоохранительных органов?
Ну, вообще, претензий не было сначала, была просьба, ну как просьба, если ты не придешь свидетелем к нам, мы за тобой приедем, и как бы это будет неприятная процедура, но все равно ты дашь свои свидетельские показания.
Свидетелем по делу вот этих вот людей, да, которые на этом видео.
Воспитатели.
Да, вот этих воспитателей. Ну, тогда я не знала, воспитатель это вообще или нет. То есть никто не знал, было расследование. И меня просто спросили, откуда я взяла это видео. Как? Я объяснила ситуацию. Вот, а потом из свидетеля превратилась в обвиняемую. Но мне как бы вопрос, почему через год?
А вот хорошо, то есть вас вызвали свидетелями, вы дали свидетельские показания, и дальше был суд вот над этими воспитателями, суд закончился, их приговорили к какому-то наказанию, и через какое-то время вас снова вызвали, или что, как это было?
У них состоялся суд, они пытались меня вызвать в качестве свидетеля на этот суд, я не поехала, у меня на руках маленький ребенок, я в Екатеринбурге, и сказала, что моих данных уже показаний должно быть достаточно для вашего суда. Угу. И они сказали, ну хорошо, давай там тогда свидетельство о рождении твоего ребенка, что ему 3 года еще не исполнилось, и что-то еще какую-то бумагу. А, заявление о том, что ты не можешь участвовать в суде по этим причинам.
Положительное решение.
Да, и вот я отправила. И буквально получилось через месяц или в этом же месяце меня объявляют в федеральный розыск. Вот.
Как вы об этом узнали?
Мне позвонил мой бывший муж и сказал, что тебя ищут вот следственный комитет.
А, то есть они через него пытались выйти на вас?
Я как бы ему сказала, да, а почему мне ищут, я же все дала свои показания, что случилось. Он говорит, я не знаю, но мне кажется, дело серьезное. Но я прятаться не стала, я сразу туда позвонила и спросила, зачем вы меня ищете. Он говорит, ну вот у нас дело. Угу. Мы должны были возбудить его. И возбудили. И вот и сказали, что мне нужно пройти в местное отделение полиции. За мной пришел человек в гражданской форме, привел меня в Екатеринбурге в отдел Шевская 8, не помню, как называется. Ну, тоже полиция.
Дознание, видимо.
Ну, угу. Но меня там ни о чем не спрашивали. Мне просто показали бумагу, что я нахожусь в федеральном розыске. Не объяснили, по какому делу, что вообще. И задержали меня на 3 часа, пока за мной ехала машина из Катайска до Екатеринбурга и обратно. То есть из конвоя меня привезли в Катайск для дачи показаний в качестве уже обвиняемой. И проводилось это дознание уже после 11 часов вечера. Как бы, да, тоже нарушение. Угу. С этого все началось. Катайские вот эти ошибки.
А после дознания вас же уже не отпустили?
Они мне дали на подписку на невыезде. Угу. И я, ну... Все, и до суда я ходила вот под подпиской.
А вот когда вы ходили под подпиской о невыезде, до суда, вы понимали, что вас могут посадить?
Да.
Да? А почему вы не уехали, несмотря на подписку? Ну, наверняка же была возможность.
У меня была возможность, у меня было желание, но я вот верила, что они сами разберутся в этом всем.
Вот как раз к вопросу о том, как они разбирались в этом всем. Просто когда наблюдаешь за некоторыми процессами, связанными с интернетом, процессами, я имею в виду судебными процессами, расследованиями, есть ощущение, что не все люди, которые занимаются этими расследованиями, вообще понимают, как интернет функционирует. Как следователи в Катайске вообще с этим материалом взаимодействовали? Они понимали, с чем они имеют дело? Что такое репост? Что такое социальные сети?
Спросила, впечатление-то сложилось, что они поняли, что ВК, там репост?
Как я у них спросила, вот этого помощника прокурора, я говорю, ну вот вы в интернете сами сидите, чтобы вот 5 лет вот запрашивали для меня. Он говорит, нет, там же не положено.
Понятно. Сейчас мы буквально минутку прервемся в программе «Разбор полета», а потом продолжим. Я напомню, что у нас в студии сегодня Евгения Чудновец, которая была осуждена за репост вот этого видео, затем оправдана и вышла на свободу. Слава Богу, сейчас у нас в студии. Через пару минут продолжим.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Напомню, что Оксана Чиша, Ирина Воробьева – это ее ведущая. У нас сегодня в гостях Евгения Чудновец. Мы пытаемся вот буквально ниточка за ниточкой разобраться, что же там такое произошло с этим уголовным делом и как это все происходило.
Вот этот момент между тем, как вы поняли, что вы почему-то становитесь фигурантом дела, и судом, вы вообще контактировали, встречались вот с тем же господином Даниляном? Вот его, например, допрашивали? Как его судьба складывалась?
Я у следователя сразу же по телефону спросила, так вы понимаете, что не я распространила. Он говорит, дело-то против вас, вам нужно приехать. Я у прокурора спрашивала, говорю, а почему вы когда-нибудь будете возбуждать дело против Даниляна? Сначала мы с тобой разберемся, потом мы разберемся с Даниляном. Mm-hmm. просто интересно. Я у следователя спрашиваю, а почему Данилянта вы все еще, ну, даже не пригласили их все в кабинет? А он сказал, ну, что, а, что, что он у нас сам пришел, добровольно все рассказал, в отличие от вас. И я говорю, так он, наверное, просто вам что ли заплатил? Он говорит, нет, у него денег не хватит.
Какие откровенные люди у вас?
Да, но они просто не знали, что я их записываю.
А вы записывали?
Естественно, мне было очень страшно. Я понимала, что что-то происходит против меня, и записывала.
На этой стадии предлагали сделку, ну там условно, признаете вину, получаете условный?
Нет. Мне такое не предлагали, но следователь очень удивился. Как не признаете свою вину? Может, частично признать? Нет.
Какие решения вы принимали, когда были под этой подпиской и понимали, что суд, вы мама маленького ребенка? Какие решения можно было тогда принимать, чтобы вот как-то ребенка обезопасить или семью и так далее?
Ну, у меня был план просто сорваться куда-то, да, уехать. Это, во-первых, нас всех пугает, что вас, когда найдут, вам еще впаяют. Это раз. Во-вторых, с ребенком в бегах. Ну, я не представляю. Да и Андрей, он у меня такой правильный и честный, говорит, ну, не надо.
Андрей, это ваш муж.
Да, да, мы тогда у нас, мы познакомились, и у нас вот, вот эта история с судами какая-то на фоне вот этой истории. Так, так романтично все было, если честно.
Трудности закаляют.
Да, конечно. То есть он тогда еще был героем моего романа.
Андрей вас очень поддерживал, мы знаем уже тоже про Андрея многое.
А люди, которые вот вместе с вами ходили по тем же магазинам, которые следили за вашими публикациями ВКонтакте, они вас поддерживали? Или в этом случае, как правило, все абстрагируются и говорят, а, ну это не наше дело?
Да, они очень боялись, конечно. Но я не стала заявлять о том, что я не одна в своей группе, иначе могли бы всех моих администраторов тоже туда же, и мы бы всей группой... Не знаю, как ОПГ, поехали там за репосты, там за лайки. Угу. То есть зачем это надо? Но я просила, да, людей из Катайска, вы придите, помогите мне, пожалуйста, своими свидетельскими показаниями. Но у нас-то вот все боятся суда.
Угу.
Был свидетель, стал обвиняемый. Вот такая схема.
Хорошо, а вот суд, когда был, когда вы узнали, что вас приговорили к лишению свободы, какие решения вот, ну, вообще можно принять? Вот какие, что? И были какие-то косвенные признаки, вот просто поскольку мы тоже в судах много работаем, к сожалению, мы сразу видим, если пришли там приставы, значит, они сидят, то, возможно, увезут человека прямо из зала суда. А вы как-то вот в день, когда был приговор, что было и как вы понимали, что происходит вообще?
Я, несмотря на свою наивность и веру в правосудие, все равно рассматривала все варианты развития событий, и один из них – это поездка в тюрьму на 5 лет, как этот прокурор меня готовил к этому. Да? И вот я хотела позаботиться о своем мальчике и попросила отца ребенка вернуться с северов, куда он уехал на заработки. И в течение этого времени, пока я ходила на суды, они друг к другу заново привыкали и адаптировались. И вот, в общем-то, они любят друг друга, и он хороший отец. Вместе они отличная команда. Вот. То есть о малыше я позаботилась таким образом. Свой бизнес я передала своей сестре. Вот. Ну, все равно я пришла без вещей на суд, потому что, ну, для меня было абсолютно нелогичное решение меня закрыть. Ну, потому что я знаю, что такое интернет, и не считаю репостом распространения. Об этом я буду говорить на своей пресс-конференции, почему вообще это все так. Я хотела, желала, я, ну, чтобы меня отпустили, и все разобрались, и у всех, и у них была практика, и я на свободе была. То есть, ну, почему-то этого не сложилось.
Понятно, что заключение – это большое ограничение свободы, если не полное. Но в рамках той системы, тех условий, которые предлагаются человеку туда впервые попавшему, что можно сделать? Как, какие именно решения можно принять там, чтобы, ну не знаю, обезопасить себя, чтобы сохранить какое-то личное пространство, чтобы оставить себе хоть какое-то ощущение свободы внутренней?
Ну, там нужно сохранить себя, вот какой-то есть какая-то личность, это обязательно, потому что все направлено там на то, чтобы личность была выровнена со всеми остальными. Как это такая, очень сложно там сохранить себя, здоровье сохранить проще, просто ни с кем не разговаривая или игнорируя, да, людей. Мне повезло, я попала в такой отряд, где женщины стремятся выйти на свободу и потому не нарушают. Но даже там возникали конфликты. Просто мне это как бы не светило условно-досрочное освобождение. И я могла себе позволить быть собой иногда в каких-то ситуациях. Говорить и защищать себя. А мне приходилось защищать себя, отстаивать и говорить, что никакой я не педофил. И ничего я там не распространяла с целью какой-то наживы, то, что мне вот... Или для того, чтобы другие получали какое-то удовольствие от просмотров ролика. То есть... Мне приходилось несколько проводить вот таких вот бесед. И что такое репост, и как вот это...
Ты тоже не знал?
Ну, конечно. Люди там бывают по 8, по 10 лет сидят.
То есть вы, когда попали туда, вашим вот сокамерницам и людям, которые вас окружали, сказали, что вы попали в тюрьму за распространение детской порнографии. Правильно понимаю?
Нет, когда ты заезжаешь, тебя спрашивают все равно, какая у тебя статья. Ну... В колонии, например, вешают табличку на кровать. Какой срок у тебя, какая статья. То есть они все знают, посмотрели там в книжечке все. Угу. Сделали свои выводы.
Угу. А что самое тяжелое вот на первых стадиях, вот только попавшие места лишения свободы, что самое тяжелое в конце?
Самое тяжелое для меня это, конечно, было смириться с ситуацией, что происходит. Но я с ней так и не смирилась. Я до конца боролась, я изучала эту систему, искала в ней сильные и слабые стороны, плюсы и минусы, проверяла ее, как она реагирует на письменные мои заявления, там, жалобы, предложения. То есть, как она на голодовки реагирует, как она реагирует на конфликты. То есть, это...
Она реагирует?
Она реагирует, да.
Силой или есть вероятность добиться, есть шанс добиться диалога какого-то?
Ну, то есть
диалоги
года,
были, да, они в любом случае, они идут на диалог. Ну, как это? Да-да-да, мы вас услышали, но, соответственно, ничего не сделаем. А почему, собственно, зачем? Вы здесь осуждены.
То есть у вас никаких прав нет, и вы ничего тут не можете?
Нет, иди на работу, осуждены. Все, молча.
Какую работу вы там выполняли?
Уборщики. Мы там все уборщики, да. То есть мы числимся так. Ну и нам дополнительно какие-то еще функционал. Типа, вот я работала в библиотеке, я должна была выдавать книги. И ну, записывать в карточки. Это все была моя работа. А так нужно было каждый день все мыть. Вот.
То есть ваш день складывался из того, что вы утром просыпались, точнее, вас будили, я так понимаю, вы завтракали, шли на работу, вечером обратно и отбой. Все, вот из этого день складывается.
Да, в 6 утра был подъем, дальше мы шли зимой на зарядку на улицу, дальше мы шли на завтрак в столовую, даже если ты туда не хочешь, и тебе, допустим, у тебя есть передача, и ты уже позавтракал, ты все равно туда идешь. И дальше после этого всего идешь вот на свою работу. На работе как бы работаешь.
А вы сказали, что вы направляли какие-то предложения, жалобы. О чем были предложения?
Ну, меня больше возмущает, конечно, то, что они делают с личностями, да, вот как именно у них построено это перевоспитание, которого ну совершенно нету.
Они, как то они построены?
Есть, они разрушают, да, тебя как личность, но они тебя они как бы не формируют так, чтобы ты вышла с мышлением неприступным.
То есть не предлагают ничего взамен?
Да, они это не делают.
А вообще само отношение, я так понимаю, что вообще это сильно зависит от колонии, от того же отряда, судя по различным свидетельствам людей, которые оттуда выходят. Но само отношение, оно жестокое или это некоторое преувеличение, и все-таки там люди есть нормальные, которые прекрасно понимают, что это работа, что за решеткой может оказаться фактически любой человек?
Жестокость там состоит сейчас в наше время не в том, что там вот тебя могут за то, что ты не слушаешь, тебя могут избить, допустим, да, или там ну, как-то тебе еще навредить. Сейчас это просто унижение вот женщин, допустим, по-женски. То есть ты можешь мыть одно и то же место несколько раз. Например.
А, то есть приходит проверяющий, говорит, плохо помыл или
да,
что?
Они могут сказать тебе, отодвинь шторку. То есть, если ты этого не делаешь, то ты, они тебе напоминают, что ты осужденная, я там тот-то. То есть, это как бы садистский такой вот у них уклон, я не знаю, ты обязана подчиниться. Там прям по ВЭРе написано, что вы должны вот при первой же просьбе вот сделать так, как говорит администрация сотрудника.
А ВЭР — это правило
внутреннего распорядка. Да.
А когда вы узнали, что ваше дело стало известным? Вам стало это, вы об этом узнали, ведь наверняка вам как-то сказали?
Да, я предполагала, то есть я рассчитывала на то, что это будет резонанс. Я просто не думала, что он настолько широкий. Я думала, что это все гораздо раньше, что я выйду. Да, и подкрепило меня вот то, что время покажет, была передача, я смотрела ее, я специально у начальника СИЗО попросила телевизор в камеру, чтобы увидеть, объяснила, говорю, ну вот, у меня день рождения было. И вот этот эфир, и просто меня немножко отошла я вот в этот момент, что я просто думала, о, меня обвинили, суд вынес такое решение, может, я действительно виновата, вот, то есть вот у меня такое какое-то было. И когда я увидела, как люди на это смотрят, мне стало намного легче, правда, через слезы все это прошло. Девочки, которые в камере были, перепугали все, что с тобой, то есть. Но для меня это было огромное такое облегчение.
Слушайте, а каково это видеть в телевизоре, как обсуждают вас в вашем отсутствии?
Ну, это непередаваемо. Просто я вот сейчас говорю, у меня мурашки по коже.
Когда вы поняли, что уже резонанс, вы предполагали, что выйдете на свободу раньше положенного срока?
Я всегда предполагала, что я выйду раньше. Я верила, надеялась, просила там Андрея, чтобы он как-то вдохновлял его, писала ему. Мне писали люди, ответ получился, что люди писали, мы в тебя верим, что ты невиновна, не смей себя ни в чем винить. То есть это у нас государство, это у нас там вот такая система. Ну что делать, давай держись, давай крепись, мы с тобой. И вот эти письма, они приходили день за днем, и накопилось много, и я их перечитывала, чтобы как-то держаться. Но все равно очень сложно, потому что каждый день ты надеешься, что тебя отпустят, а вечером этого не происходит. Невиновным очень сложно сидеть.
Когда прямо очень сложно. Когда к вам начали ходить люди с предложением написать помилование, вы в этот момент поняли, что что-то сдвинулось, вот произошло какое-то изменение условий, при котором, судя по всему, у вас есть основания для оптимизма, даже если вы не подпишете это прошение?
Когда мне пришли с этой бумагой, я думала, да, о том, что так, значит, президент в курсе. Ну, просто. Ну, вот я почему-то об этом подумала. Хорошо, но почему именно таким способом я должна быть, а не справедливым? То есть, и вот, я подумала, что надо до конца идти. Просто надо это сделать.
То есть, вы фактически же не были, ну, извините, что у меня за такой вопрос, то есть, вас просто не довели до последней стадии отчаяния, потому что люди на последней стадии отчаяния готовы подписать все, что угодно, чтобы выйти на свободу, видеть ребенка и так далее.
Да, да, потому что меня поддерживали люди, вот я же объясняю, что я как, несмотря на то, что у меня было, не было практически возможности вот контактировать ни с кем, то есть, это всего лишь было два свидания мама и сестра, и Андрей, вот в колонии, то все равно я ощущала эту поддержку, то есть, и хотела вот на этой волне выйти, и побыстрее выйти. Я всегда верила, что судебная система может измениться так, чтобы работать быстрее, чтобы работать качественнее и как бы углубленнее, что ли, разбираться больше вот в этом.
Когда вы вышли на свободу, вы для себя решили, что вы будете продолжать бороться, или вы для себя решили, что эта борьба ни к чему хорошему не приводит?
Мне до сих пор страшно этим заниматься, очень. Но вот в этих письмах люди просят меня об этом. И они рассказывают такие истории, а сколько историй я сама видела и слушала. У меня просто волосы дымом, когда мне вот это все рассказывают. Но я не смогу пройти мимо, так же, как в ситуации с репостом.
А что вы хотите с этим делать? Ну, то есть, это же очень разные истории, да? Это уже не про испорченные продукты в магазине. Это уже немножко больше, драматичнее, вероятно, да? Вы хотите как-то с этим работать постоянно? В каком формате?
Я думаю, что все-таки в большей степени будет Андрей этим заниматься, потому что у него есть супер успешный опыт по оправданию невиновных людей. Вот. Я больше, наверное, буду заниматься своим сыном, потому что я ему нужна сейчас, и он мне очень нужен. Вот. Буду также его вдохновлять на все эти подвиги и победы. И я думаю, что у него все получится. Уже получилось.
А про семью хотела спросить, не про Андрея. Андрей, понятно, вы про него уже нам рассказали, а про маму и сестру. Вот они вам что говорили? Мол, давай все, вот сейчас история закончилась, сейчас мы, не знаю, по-тихому сядем, будем своей семьей воспитывать там детей и не лезть больше никуда.
Нет, конечно, не переживают о том, что я сейчас в Москве, то есть у меня такой путь Катайск, тюрьма, Москва, как бы это очень сложный путь. Но я держусь, я восстанавливаюсь, я иду. И, конечно, без поддержки близких мне будет очень сложно. И, наконец-то, вот раньше мама, она как-то вообще скептически относилась к тому, что я делаю, и к деятельности, да, вот в магазинах, и к моему бизнесу. Ну, она такая немножко просоветский человек, когда нужно работать на кого-то, чтобы было какое-то стабильное материальное положение, да, и вот думает, что все, что я делаю, это все как-то когда-нибудь пойдет крахом. Вот этот крах случился, да, что вот произошло со мной вот этот репост, и он же, ну, как бы маму мою настроил вообще в другую сторону, то есть она теперь в меня верит, верит глубоко, я это чувствую, и вот на это, как бы, не знаю, мне очень вдохновляет то, что мама наконец-то поняла, что я чего-то стою.
А не страшно возвращаться в Катайск?
Вот как раз я спросила, в Катайск вернетесь жить или в Екатеринбурге будете жить?
В Москве буду.
В Москве будете?
Конечно.
О, это решение. А когда вы приняли такое решение и как?
Ну, так получилось. Ну, это так совпало. То есть, и это необходимость жить здесь. Ну, для, во-первых, моих перспектив и перспектив Андрея, это самый удачный момент, и поэтому я этим воспользуюсь. Я хочу здесь остаться.
Я это чувствую, что у вас есть какой-то уже очень конкретный план и какой-то проект.
Ну, конечно, да. Это проект по наблюдению за судебной системой.
А вас не смущает, что все, ну не все, ладно, очень многие люди, которые выходят сейчас на свободу после пребывания в тюрьме, и люди, которые действительно считают себя невиновными, да, и вот побывав там, они выходят, они все говорят о том, что мы будем теперь заниматься правозащитой, будем защищать права заключенных. Это же действительно такое вот новое прям веяние. Да? Вас не смущает, что это прям вот вы просто в тенденции всех, кто за последние, может быть, там 3 года вышел из тюрьмы?
Я бы не назвала это правозащитной организацией. То есть это наблюдение за системой, то есть чтобы она работала четко не только на благо заключенных, но и на благо потерпевших, то есть как бы вот, а просто чтобы она для людей была повернута, а mm-hmm. не то, что произошло со мной там или там с вожатым Данилом Безбородовым, например. То есть чтобы она работала просто без ошибок.
А Безбородов выйдет на свободу, вышел на свободу? Какая у него судьба?
Судьба у него плачевная, 8 месяцев он находится уже непонятно за что, в местах не столь отдаленных. И, ну, мы планируем его выпустить. Через разговор с системой, да, объяснить, что вот здесь тоже допущена ошибка, и ее нужно системой же, ее без давления резонансного какого-то, чтобы она ее исправила сама, эта система.
Угу. Вы планируете исправить ошибки в собственном уголовном деле, ну, фактически, да, вот там же большое дело, там же ваше уголовное дело было выделено из большого, по которому он сидит и так далее. Вы хотите исправить ошибки этого уголовного дела? Получается так.
Я хочу, ну, во-первых, чтобы все было на своих местах. А то там путаница. И в этой путанице надо разбираться. Не могу вот так вот прям сказать, ага, вот здесь ошибка, а здесь нет. Это надо довести расследование до конца. И вот я планирую это начать в следующей неделе уже.
Вы не боитесь за близких, которые там, в Катайске?
В Катайске у меня нет близких там.
А, мама и сестра в Екатеринбурге,
да.
Понятно.
А вы когда вышли на свободу, у нас буквально пару минут осталось, наверняка же в интернет залезли?
Нет еще.
Нет еще? В интернете еще не было? Вам предстоит много открытий.
Да? Да. Я подозреваю, да.
Вам предстоит много чего просмотреть, прочитать. Сил вам и терпения. Хочется в этом пожелать. Это, правда, большой массив информации. Пару минут остается. Движение в вашу защиту, оно было, правда, очень большим. Но, как правило, люди просто поддерживали уже то, что ну, кто-то сказал, условно говоря. Да? А есть люди, с которыми вы контактировали непосредственно, которым хотели бы сказать спасибо? За поддержку. Ну, кроме близких, понятно.
Да, у меня, конечно, это вот письма, да, и у меня адреса и фамилии, имена есть всех. Я храню с особой любовью все картиночки. Кстати, картиночки я там расклеивала в камере. Они меня очень вдохновляли. И я, конечно, очень благодарна этим людям.
Я думаю, они нас слышат.
Конечно, да. Спасибо вам.
Есть традиционный вопрос, еще один в нашей программе. Это то решение, над которым вы думаете прямо сейчас. Ну, не прямо-прямо сейчас, но, во всяком случае, в последние дни или в последнее время и еще как-то не определились до конца.
Да, решение. У меня проблема с тем, что сейчас стоит очень много задач передо мной, очень много перспектив. И что мне нужно принимать решение, и я не могу разорваться. У меня есть приоритеты и необходимости. Я хочу воспитывать сына, но при этом я хочу зарабатывать деньги. Я хочу помогать невинно осужденным и при этом быть медийной личностью. То есть вот как бы здесь у меня очень много интересов каких-то, и я не знаю, что мне выбрать.
Ну... Слушай, последний вопрос, простите, что я вмешиваюсь. Вас совершенно не смущает внимание? Вам нравится?
Меня...
Ну, имеется, вы же говорите про медийную личность. То есть у вас
ну, я привыкла, да, уже к тому, что внимание, оно всегда повышенное, в последнее время особенно.
Ну, во всяком случае, когда много интересов, и проблема заключается в том, чтобы выбрать их очередность, выбрать, как их уместить всю одну жизнь, это, мне кажется, довольно приятная проблема, и я надеюсь, что у вас как-то все получится, и вы найдете какую-то гармонию между этими целями.
И мы встретимся в этом эфире уже в другом качестве. Спасибо большое. Я напомню, что это была программа «Разбор полета». Оксана Чиш, Ирина Воробьева, наши гости, Евгений Чудновец.
Спасибо.
Разбор полета.